Господи. 72-й псалом прочитали?
Да.
Не один раз?
И не два.
И не два. Че? Ответили на вопрос. Отлично. Давайте тогда, что мы с вами сделаем? Есть два варианта. Первый, мы его все вместе прочитаем, потом ответы на вопросы сравним. Кстати, 72-й псалом, он открыл в псалмах 5 книг псалмов. Вы знаете? Все равно надо было в этот раз. В псалмах 5 книг псалмов. 72-й псалом открывает 3-ю книгу псалмов. 72-й по 20, по 88-й псалом. Это 3-я книга псалмов. То есть это начало другой эры. Так. Давайте возвращаемся к нам сюда. Значит, я предлагаю прочитать его один раз, а потом мы с вами посмотрим. Хочет кто-то читать? Или мне читать?
Ну, давай, я читаю.
Положение движения начинает и получается.
Не, я ничего
не
знаю.
Давай,
читай. Благ Бог к Израилю в чистом сердце. Я едва не пошатнулись, ноги мои едва не поскользнулись.
Вопрос к Израилю или к чистым сердцем?
Нет, давайте это. Сначала прочитаем, без комментариев.
А я позавидовал безумно увидеть благоденствие нечестивых, ибо нет им страданий до смерти их и крепкие силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце. Над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полную чашу, и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего. И вот эти нечестивые благоденствуют в веке этом, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое, и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день, и обличаем всякое утро. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы перед родом сынов твоих. И думал я, как бы разуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не разумел конца их. Так, на скольких путях поставил ты их и не извергнешь их в пропасти? Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужаса. Как сновидение по пробуждению, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою. Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу. Кто мне на небесах? И с тобой ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог, твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющиеся себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого, отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я вложил положение.
Мы с вами никогда не делали, я вам не сдавал домашнее задание. Мне просто интересно, какой вы стих подчеркнули один, какой-нибудь, есть вот сейчас для вас какой-нибудь один стих, который вы сказали, вот это центральный, главный стих псалма?
27.
Угу. 17. Какой, давай, просто мне интересно, какой стих для вот вам кажется в этом псалме ключевой по-русски называется, Шлюссельверс по-немецки. Обычно есть такие стихи, есть даже у Библии есть один стих главный во всей Библии. Мы это с братьями разбирали, когда мы введение в Ветхий Завет в Библию делали, мы потом будем это. У каждого послания есть один стих, обычно главный стих. И у каждого из главы есть один обычный главный. Обычный, да? Почти всегда бывает.
Я думаю, переломный момент здесь 17-й.
17.
У меня тоже так.
Значит, смотрите. У меня 17 стих тоже подчеркнут, что 17 стих это перун. Они все 27, конечно, 20, ибо вот удаляешь тебя, гибнут и истребляешь всякого отступающего от тебя, да? Это 3 стиха. А именно вот ферс стих, который ключевой, то есть ключик, который открывает это, да, все. То есть, это, да, смотрите, этот стих 27, он не ключ, он уже, ты когда зашел уже. Да? Это же когда ты понял. Ты зашел, ага, вот что. А вот ключ, который открывает это все. Почему он ключевой шлюссельферс называется, да? Ну вот, значит, правильно. Давайте теперь посмотрим. Значит, наше задание было прочитать псалом и ответить на следующий вопрос. Почему у Асафа возник кризис?
Третий стих.
Я бы хотел, чтобы вы ответ написали, ответ сказали своими словами, а не в Библии, и потом Библии мы посмотрели в Библию. То есть, почему Асава возник кризис? Там написано?
Да.
Почему?
Третий стих объясняет.
Что?
Нет, ты позавидовал.
Да, но
не было чистым сердцем.
Да, не чистым сердцем.
Он позавидовал безумно.
Он посмотрел на это.
Позавидовал безумно.
Он посмотрел и...
А что произошло, посмотрел?
Я решил себя сравнивать.
Сомнение
было. Да-да, а проблема... Я согласен, то есть его проблема в чем? Что он позавидовал или нет?
Ну да.
Согласны с этим?
Причина в том, что он не был чист сердцем.
Это да, я имею в виду сейчас...
Если почему Асав у него возник...
У кого чист... Почему? Кто не был чист сердцем?
Ну, Асав.
Где это написано?
Ну, я так думаю, что Бог как бы благ...
Второй стих, прочитай, что написано.
Да. А я едва не пошатнулись ноги мои. Почему?
Едва. Он, угу. Он не упал.
Не упал, но едва, потому что...
Он на грани стоял.
Да.
Я бы не взял, бы сказал, что он не... Смотрите, с чего начинается псалом. Как Бог благ Бог к Израилю в чистом сердце. Чем заканчивается псалом? А мне благо приближаться к Богу, на Господь Бога я возложу упование мое, чтобы возвещать все дела твои.
Но он после кризиса.
Он одним и... А начинается. После кризиса пишет, да. А ну, псалом начинается одним и тем же. Как Бог благ Израиль, я приближаюсь к Нему. И он здесь пишет, я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись. Я позавидовал безумным. Он сам говорит свою проблему.
Ну, а раз ты завидуешь безумным, то это не то, что ты как бы сердце свое отпустил.
Подождите, нас сейчас с вами, вот это нам, вот то, что мы с братьями учимся делать в библиологии. То есть наша задача прочитать то, что написано сначала. То, что мы уже делаем выводы, откуда он позавидовал, это уже другое совсем. Это уже идет исследование, это мы уже начинаем рассуждать, начинаем думать. Нам сейчас надо сначала прочитать и написать, что было проблемой, как он решил эту проблему и как изменения произошли. И конкретно в псалме, что у него нечистое сердце было, здесь не написано это, да? По крайней мере, я не нашел нигде в псалме. То есть проблема явно, которую мы видим, он сам говорит, я позавидовал.
Безумный.
А что такое
позавидовать?
Это уже как-то чего-то у него там произошло.
Произошло.
Не то, что он нечистым сердцем.
Просто обидно, что он так свою жизнь ведет и смотрит на грешников, у них так они благословенные живут.
А обида это тогда?
И он говорит, как он описывает, что они там какие гордые, обложила их верность, да, и как они жизнь ведут.
Ну, мне вот немножко, я не знаю, как вам, как глав Господь Кизаев чистое сердце.
Подождите. Стойте. Давайте мы сейчас с вами.
А я
чистым сердцем, он ко мне благ, а я едва не пошатнулся.
Да. Вот тут контраст происходит.
Он говорит, вот он ко мне благ, а я едва не пошатнулся. То есть он-то ко мне благ, а я-то.
Нет.
Вон что чуть не сделал.
Да, чуть не сделал, потому что сердце мое немножко того, как бы в сторону.
Ну, у нас у всех сердце того, да? Честно, если сказать, да? Сейчас вопрос заключается сейчас в другом. Давайте мы с вами попробуем. Мы с вами находимся в нашем семинаре. Вы помните, что мы проходим? Где мы вообще находимся? Мы находимся с вами... Где из этих всех мы находимся сейчас? Мы где идем? Практические, шаг, практические ступени изменения характера, да? Что мы с вами? Шея болит, да. Значит, смотрите, мы с вами говорили Бог и истина, да? Так? И мы сейчас с вами здесь, мы закончим с вами с тем, что Иисус говорит, освети их истину, слово Твое есть истина, что Бог, закончим мы с вами этой схемой, что Бог заходит в человека через истину и начинает менять что? Закончим мы с вами. Их уже писать не буду, все и так знают, что здесь за квадратик. То есть Бог берет истину и через эту истину заходит сюда. И что потом происходит? Здесь разум.
Меняются желания
и чувства. Меняются желания и чувства, и потом они все втроем вместе принимают решение, то есть действуют на волю. И принимается решение, да? То есть мы вот с этим с вами закончили. Теперь мы взяли Псалом Асафа. То есть нам наша задача, надо посмотреть. Нам надо посмотреть, почему у Асафа возник кризис. Нам надо сейчас факты констатировать. Давайте мы не будем следственный эксперимент делать, а просто будем факты констатировать и смотреть, что в этом псалме все написано. Мы сейчас потихоньку постараемся увидеть. Значит, нам надо первое, нам надо, что мы с вами выясняем, мы говорим, почему у него возник кризис? Потому что он...
Позавидовал.
Сейчас мы до этого доберемся, до чувств. Да. Сейчас до чувств доберемся. Правильно. То есть, позавидовал безумным, это первое, что у него произошло. Да? То есть, а теперь, почему он позавидовал безумным?
Потому что
вот Роберт.
До смерти ему этим самым безумным.
Роберт, ну скажи.
Ну, потому что он видел успех.
Так.
Потому что они не очищаются, они не стремятся
к
святости, а живут
жирным глазом. То есть он сравнивает себя с ними.
Что он хотел?
Богатство.
И даже написано, что Бог нефти. То есть он видел чисто человеческими глазами.
Хопс.
Он смотрит, ничего себе, они так
вот.
Умирает и не страдает.
Вот ты сейчас скажи, чем он посмотрел? Он посмотрел на окружающую обстановку с позиции мира, но не с позиции Бога. Вот где проблема была закапана, да? То есть смотрите, я позавидовал кому?
Безумцы.
Смотрите, он, наверное, тогда не думал так, что они безумцы. Он, когда очнулся, когда он псалом писал, а я позавидовал безумным. То есть эти люди
нечестивые,
безумные люди. А я им позавидовал, да? И он начинает нам с вами, поет песню. Псалмы – это песни. Поет песню. И в этой песне он рассказывает, смотрите, и поет, воспевает, вот Бог, он благ Израилю, а я вот такой, посмотрите. И тих-тих-тих-тих-тих, потом бум, фу. И он там целый рассказал. И мы сейчас с вами поймем. Значит, проблема у него была в том, что он позавидовал. Почему он стал завидовать? Потому что он посмотрел, если взять вот так вот и сказать, да, если взять ситуация, и на нее смотрит Бог, на эту ситуацию. Да? И есть весь мир, который смотрит на эту ситуацию. Не, вот так. Так, баскетбольный мяч. Да? То есть, смотрите, с одной ситуации, да? Ну, это и я мир и нарисовал глобус. То есть, есть две взгляда. Есть взгляд Бога на эту ситуацию, есть взгляд мира на эту ситуацию. И Роберт правильно сказал, он говорит, посмотрел глазами человеческими. То есть, он посмотрел, как смотрит тот, который не знает Бога. Он посмотрел их глазами. Как только он посмотрел их глазами, то ситуация приобрела, то ситуация ему показалась. Вот так она ему показалась. То есть, он посмотрел на них и поехал. И что у него... Что у него происходит? Что он здесь находит? Смотрите. А я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых.
Перечисление всех тех достоинств, которые он как бы увидел этих нечестивых людей. Да?
Угу. То есть, что у него вот здесь сейчас? Чувство, желание...
и блудливый разум.
Так вот, как раз-таки разум у него, по-моему... Ну, посмотрите, смотрите, что у него сейчас и здесь, когда он начал им завидовать. Я позавидовал им. Что у него здесь из этих сработало? Ты это слово говорил уже, из этих двух. Чувство у него, да? То есть он смотрит на них и говорит, я что? Зачем я тогда это вообще все делаю? Зачем я вообще за Богом иду? Зачем я стремлюсь быть Ему угодным? Зачем я заповеди хочу исполнять? Зачем я песни тут пишу? Асаф там был...
Не напрасно ли я очищал?
Не напрасно ли я очищал, да? И он что хочет? Эх, вот бы мне такую жизнь, как у них. Такую зарплату бы иметь, да? Такой дом. Включил телевизор бы Асаф в 21 веке. А там... Голливудские звезды на яхтах загорают, на Роллс-Ройсах ездят. Мы смотрим, говорим, там такой же бетон и асфальт, как здесь. И такое же стекло. Ничего другого в Голливуде. И они такие же люди, которые умирают. Раз, умер Майкл Джексон, нет его. И ничего с собой не забрал. Хотя и в золотом гробу захоронили. Там теперь, наверное, миллионы отдали, чтобы охранять, чтобы не выкопали. Это уже когда-нибудь точно выкопают. Сейчас памятник бронзовый где-то украли. В газете сегодня в Рурнахрихе у нас было. Помогите найти памятник. Такой большой бронзовый стоял там. Много. Его украли? По-моему, в Дортмунде. Ну, где-то здесь у нас, в нашем регионе. Я не помню. Значит, неизбежность трудности, если смотреть на мир через призму ценности этого мира. Что с ним? То есть, как... Смотрите, он посмотрел на мир, на ситуацию глазами мира. У него сразу произошли проблемы в чувствах, да? Как это отразилось? Что, какие вы увидите чувства, которые у него здесь были? Вот, что он пишет? Опишите, что с ним произошло. Вот эти стихи, что здесь написано. 13, до 13 стих, 14 стих. Вообще вот эта вся история до 17. Что, да, что с ним? Как вы опишете? Как у него чувства изменили?
Не чувство здесь, может, по тексту, кто-то позавидовал.
Позавидовал. А какой результат это произошло? Не, ну чувство это. Какой результат просто? Что с ним произошло? Ой, как хорошо.
Все, опс. Что с ним произошло? 21-22 стих, когда он ниже
опускается. Огорчился.
Огорчился.
Не огорчился он? Не разочаровался он? Разочарование вы там не видите? Есть разочарование? Смотрите, я так, а они вон как. А я тут вон какой. Ну, елки.
Напрасно ли я вообще это все делаю? Что это?
Разочарование. То есть конкретно идет разочарование.
Подвергаю себя, значит, каким-то...
Чуть не упал. Что это значит? Уже почти туда свалился. Саможалости вы там не видите? Я вон какой. А они вон какие. Он жалеет себя, он разочарованный, он уже на грани, что он упадет. Смотрите, что с ним происходит. То есть, посмотрел на ситуацию глазами мира. И смотрите, что происходит. Сразу сюда начинает бить, вот сюда и сюда. Оба желания, он же уже разочарован, он же хочет такими быть, как они. У него сразу этот и этот начинает меняться, да? Теперь смотрите, происходит, значит, у него, я так думаю, я вам пишу, как я, да? Разочарование у него произошло, у него огорчение, может быть, обида какая-то, своего рода там, да, огорчение. Огорчение, обида, это одно и то же, да? Это одной медали, две. От обиды огорчения, от огорчения обиды. Это по-немецки «цорник» вообще написано стало.
Роберт, как
печатать?
Значит, смотрите, разочарование, огорчение, саможалость. А как вы думаете, если бы сегодня бы человек, если бы сегодня психолог человека вот такого увидел, как бы он его описал бы сегодняшний? Если пришел бы к нему и стал, ну, пришел бы к нему и начал вот это рассказал бы, вот просто слово в слово сказал. Депрессия. Это уже депрессия. Все. Смысла жить нету.
Депрессия сегодня...
Ну, может быть...
Слово от депрессии, но на самом деле надо различать депрессию от депрессии.
Да. Но факт в том, что здесь уже полный... проигрыш. Вы согласны? То есть, если взять человека, который знает Бога, дошел до такого состояния, то он проиграл. Он находится в проигрыше. Я проиграл. Упадок. Уныние. Апатия. Проигрыш. Ну что, все, что не делаю, зря. У меня нет ничего.
Он на определенной грани, как бы, да, сравнивает этих людей с собой.
Да.
На определенной грани. И потом говорит, стоп, если я так
дальше... Сейчас мы дойдем дальше, у нас следующий вопрос будет. Мы дойдем, сейчас потом дойдем, ты будешь говорить. Значит, полное отчаяние, еще раз, почти отчаяние. Смотрите, так не напрасно ли я очищал сердце мое, омывал в невинности руки мои? Я подвергал себя и подвергал себя ранам всякий день, и обличением всякое утро. Все уже.
Идет сравнение, да? Как он
теперь... И когда у него теперь второй у нас с вами идет вопрос, какие трудности принес кризис, мы с вами ответили. То есть какие трудности он принес? Вы что написали у себя, мне интересно? То я уже сам рассказываю здесь то, что я написал. Есть что-то там? Какие трудности принес кризис с вашей стороны? Сомнение, разочарование, зависть. Обида.
Зависть,
обида. Да, зависть, ну, в принципе, да. Зависть
а
тоже.
Трудности в каком?
Ну, у него.
В отношении с Богом?
Асафу вообще.
Нет, пока
Асафу.
Их трудности.
Дела этого мира.
Понятно, трудности здесь правильный вопрос. Какие трудности принес кризис?
Ему, Асафу.
Трудности в отношении с кем?
Вообще.
Ему вообще.
Ну, вообще вот в этой ситуации.
Во всех отношениях.
Ну тогда здесь много всего.
Не, ну...
Это 22 стих, он просто как гвоздь, он говорит, я как скотина был там.
Ну да.
Перед Богом, говорит, я с тобой был такой невежный, ну куда уже может быть невежный?
Это да. Но я имею в виду сейчас. Я имею в виду сейчас. Я имею в виду сейчас кризисы, которые он попал, как что с ним произошло. То есть, вот человек посмотрел неправильно, что с ним произошло, да?
Он стал сомневаться.
Вот именно тогда, в тот момент, не то, что он потом просил, он потом говорит, что я вообще как скотина, он себя сравнит. Это по-русски, это вообще.
Вот да, это, фи. Он рассказывает в прошлом, как в прошлом.
Да.
То есть в исковательной форме.
Теперь...
Это 22-й, который выше, и 1-й, 2-й, 3-й, они, ну, как о прошлом он говорит.
Теперь смотрите, вы то, что мы сейчас с вами можем отсюда сделать вывод. То есть если неправильно посмотреть на ситуацию, она неизбежно с собой приносит трудности. Согласитесь? Она принесет. Если человек смотрит, например, на ситуацию, и он ему кто-то позвонил и что-то сказал. Что-то. И он понимает, что это как-то может что-то вдруг неправильно что-то будет, и как-то это на него отразится. Что-то. То есть ему объяснить какую-то ситуацию, которая может повлиять, что-то может измениться сильно. Он положил трубку, он понимает, что он сейчас ничего сделать не может. Что с ним начинает происходить? Он начинает. Переживать, да? Начинает думать, а если это будет так, а если будет так, а может быть надо так, а может быть этому позвонить, а может быть то, а может то. Что происходит в этот момент? Что он смотрит на эту ситуацию? С позиции человека, мира, да? Бог говорит, я под контролем ее держу, эту ситуацию. Даже если ты сейчас ты ничего не изменишь.
Даже если ты можешь
кем-то подходить. Да. И почему человек, если я знаю, если это, например, час ночи и все спят, я сейчас могу что-нибудь изменить? И все равно дождаться 8 утра, пока все проснутся, хотя бы 9, да? Даже если я кому-то буду звонить. То есть в моей ситуации самое лучшее, конечно, посидеть, подумать, да, плохо произошло, помолиться, естественно, предать это все Богу. И что делать надо?
Спать.
Идти ложиться спать. Давид говорит, спокойно ложусь, я спокойно встаю. Потому что ты охраняешь меня, хочешь меня. Он спокойно лег и спокойно встал. Утром встал и пошел делать свои дела. У нас именно поэтому происходит, у нас это автоматом в нас живет, мы начинаем автоматически, мы начинаем сразу, чих, и мы сразу, пуф, и мы сразу, бум-бум-бум-бум-бум-бум. То же самое с нами происходит. Потом, теперь в такой ситуации вы хватаете трубку и начинаете звонить. Что мы говорим мы там? Наверное, не то, что хотели бы. Потом на следующий день скажем, лучше я не... Или кто-нибудь придет, еще не мог выспаться, завтра бы позвонил, сказал. спокойно ложусь, я и сплю. То есть это я просто один как банальный такой пример привел, который может учиться. Ты выходите дома, у вас все хорошо, у вас никаких проблем, нет. Кто-то звонит и что-то рассказывает. Плохое. Что-то плохое. Да. Когда у него произошло, что сыграло ключевую роль в преодолении кризиса? То есть у него конкретный кризис. Если вы встретите такого человека, он вам говорит, вот смотрите, так, 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 так. Это нам может быть как с вами, как работа, если мы с людьми захотим поговорить. Вот он вам рассказывает, что вы ему можете предложить? Ну, тебе, ты понимаешь, что, ну, не надо тебе так расстраиваться сильно. Ну, что ты расстраиваешься? Ну, у тебя же тоже будет есть что-то. Имея пропитание и одежду, будь довольный. Тоже в Библии написано, правильно? Что мы ему предложим? Вроде.
Только о качестве Бога можно
напомнить. Смотрите, 17 стих, да? Вы 17... Что вы написали? Что сыграло ключевую роль преодоления кризиса?
В конце я их не разумел.
Нет, раньше.
И думала, как разуметь мне это?
Нет. Я думаю, что пока не зашел в святилище. А ты говоришь, он думал, как разуметь.
Нет, я думал, как зашел в святилище.
А что, я не слышал. Доколе не вошел в святилище Божие и не уразумел конец. И не уразумел конец их. То есть он уразумел, когда вошел. То есть, что это вам говорит? Вошел в святилище Божие. Что это значит?
Бог пришел,
с Богом
контакт.
То есть, когда он на эту ситуацию...
С позиции Бога.
Смотрел, да. То есть, когда Бог его... Смотрите, Иисус молится и говорит, освети их истиной, ибо слово твое есть истина. Вошел во святилище. Святилище, что это тогда было? Они же храмовые, Асав был храмовый работник. Они пели, скорее всего, левиты, священники. То есть, там, где Бог, да? То есть, он вошел в присутствие Бога. А конец-то у них какой? Да? Что с ним происходит? Что он там узнал? Что он увидел? Что вы написали? Что он увидел там?
Святилище.
Да. Вот когда он вошел, Юра уже сказал, уразумел?
Конец их.
Уразумел конец их.
Что будет с этим видом?
Смотрите, то есть, что здесь у нас с вами происходит, да? Он смотрит сюда, и они все какие? Все эти люди? Нет, когда он смотрит с позиции мира.
Преуспевающие.
Все преуспевающие. Вот он начинает говорить, у них все хорошо, а у меня все плохо. Да? Теперь, когда он заходит и сталкивается Бог ему, буф. И он с глазами Бога смотрит на этих же людей. Там те же люди стоят. Он смотрит на них, говорит, трупы. Какая разница, этот труп, как вы его оденете, этот труп? Сколько вы ему меда дадите и в какую машину вы его посадите? Это же труп.
Слово так по-немецки, как это?
Смотрите, они, мне понравилось, как один проповедник пример привел, я слушал его, он привел пример, как, что значит на скользких путях стоят, они мне понравились, просто я недавно слушал. Он говорит, вы когда-нибудь ехали на машине, когда вы едете по дороге, да. Может быть, какой-то нету льда зимой, вы едете по асфальту, и вдруг один участок дороги, где лед.
В этом году
вот. И человек едет по привычке, он неправильно действует на льду, как бы если бы он на асфальте ехал, да, то есть если навстречу, он просто по тормозам, и машину вот так начинает сразу крутить, да, потому что он не ожидал, что ли, то есть это скользкий путь, то есть этот путь, на который мы идем, и это тот, кто знает, что он скользкий, он будет осторожно еще идти. А если ты не знаешь, ты же как ехал, так и будешь ехать, ты же не знаешь, что ты на льду. Если ты увидишь, что ты на льду, ты же сразу будешь притормаживать потихоньку ехать. А если ты не знаешь, что едешь, то асфальт и асфальт, а там раз и заледенелое. Я помню, как, по-моему, в том или позапрошлом году здесь масса карамбуляжа из-за этого, да? Раз и лед. Замерз на каком-то участке автобана, на втором автобане. Все, там сотни машин набиваются. Потому что они не ожидают, что там лед, они же едут по асфальту. Раз и лед, да? На скользких путях, и смотрите, что он говорит. А я едва, второй стих, я едва не пошатнусь ногу, едва не поскользнулись стопы мои. То есть он уже... Он он уже там же, то он в общем, мне надо так же, я так же хочу жить, то есть он уже пошел туда, чуть-чуть он уже там вовремя успел выпрыгнуть оттуда, с этого скользкого пути. То есть путь-то скользкий у этих людей. Во-первых, они, что у них здесь, смотрите, на скольких путях поставят их, не извергающих пропасти. То есть, во-первых, они на скользком пути, конец этого пути будет пропасть, они разобьются. Потом, как печально пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Он видит их конец, то есть, чем закончится у них жизнь. Да? Он понял, кто они на самом деле, он увидел их конец. Мнимые преимущества их, 4-5, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их. А здесь теперь он что говорит? 19, как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов, как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда здесь он еще пишет, 7, выкатились от жира глаза, их бродят полностью в сердце, над всеми издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, язык их расхаживает по земле. А теперь он что говорит? Теперь совсем другое. То есть здесь было мнимое, что он думает на них, смотрит. Да? Когда он отсюда смотрит, он мнимо думает, ой, смотри, как они ба-ба-ба пристроили здесь. Теперь отсюда он, Бог его берет сюда, ставит, он отсюда смотрит, конец-то какой. На самом деле это совсем не так.
Те мысли, которые от них пришли, пока он не изложил в святилище, вот это я имела в виду, вот это не есть что-то такое нечистое сердце у него было?
Но это наш, это же наш этот похоть, эпитумес, который смотри, который нам... Смотри, Иисус говорит в Коринфянам, 2 Коринфянам, он говорит, пленяйте всякое помышление в послушании Христу. Что это значит? Кто застрахован от нас, из нас, что нам мысли плохие не придут? Или нам, как покажется, вам больше плохие мысли в голову не приходят, то хорошие.
Нет, я так понимаю, вы можете неправильно понимать, что Господь выбирает чистым сердцем, а я не знаю, кто прямо
говорит. Ихаб, он там пишет, наверное, по-немецки, да? 2 стих.
Ихаб, да.
А я же, смотри. Смотри, если это взять, этот такой редовенинг, ты же можешь сказать, смотри, я буду говорить, смотри, мой шеф так любит фирму нашу, всех наших рабочих, которые есть на этой фирме, а я чуть его не предал.
Тем не менее, он остается фирмой.
Он же меня любит, и я же на этой фирме, да. А я, их аба. Я так это, то есть он... Они как раз таки, вот эти люди, они и есть нечистым сердцем. То есть здесь два, смотрите, здесь два пути. Здесь один человек, который знает Бога, и те люди, которые не знают Бога. То есть преданный человек, который знает Бога, может впасть вот в такое состояние. Он может посмотреть с позиции мира, позавидовал, и у него сразу крах внутренний может начаться.
Ну, просто не воздействие, грех тоже в сердце был.
Он у нас и живет. Он у всех живет, это похоть, да? Она в любом человеке живет. Ну,
да,
Асаф, он верующий. Он и неверующий был, когда он писал. Нет, он не был неверующий. Он был верующий. То есть это верующий человек, который сходит с Богом. Он, смотрите, про него написано. «Не напрасно ли я очищал сердце мое, омывал невинность руки мои и подвергал себя всякий день и обличение всякое утро?» Он конкретно пишет, что я-то старался быть угодным Богу, а они плевали на Бога и на все, что вокруг. Посмотри, как они живут. А у меня, ну я не так, по крайней мере, как они. Да?
Иван, интересно, 9-10 стих здесь. Смотри. Вот он их описывает, над всем издеваются, злобно возглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Это все он еще о ней говорит.
А потом про народ. А потом,
потому туда же обращается народ его с большой буквы. Народ Божий?
Народ Божий. Израиль. То есть проблема-то идет в том, что Израиль смотрит и тоже туда все идут. То есть он и описывает, почему люди полную чашу, то есть они гребут это все, эту нечистоту, это все, хлебают. Подождите.
Финично даже как-то так.
Послушайте, Неемия, мы можем открыть сейчас, если вы хотите, Неемия, я, по-моему, я не пропал, Неемия, откройте 5 главу, Неемия, книжку, это перед этим, у кого нету Неемия? двое сидят без ними. Вы второй раз попали мне. Дай мне немецкую. Можно? Дайте вам немецкую. Не имею вот здесь где-то.
Я вижу как.
Это. Ага. Смотрите, значит, что происходит Неемия? Помните? Книга Неемия описывает, как Неемия пришел строить стены Иерусалима. До этого приходил Зарубабель, который восстанавливал храм. Зарубабель восстановил храм, теперь пришел Неемия и пришел Ездра, потом пришел. И потом они начали там делать реформы, реформаторы Ветхого Завета. Мартин Лютер с Меланхтоном ветхозаветней. Теперь они, значит, смотрите, что значит, 4 глава, на них нападают. Я вообще хотел как-нибудь сделать это. Теперь я это сейчас вам все расскажу. Потом сделаем. Да. Значит, 4 глава, они строят стены. И враг на них нападает снаружи. То есть враг на них снаружи навалился, они все подкрепились. И враг отступил, потому что не возьмешь. Не возьмешь их руками. Более дружные они. Теперь апостол Павел, 20 глава Деяния апостолов, пишет, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, чтобы увести вас. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увести их, да? Он говорит. То есть смотрите, он говорит, опасность у церкви есть с двух сторон. Снаружи и внутри. И задача пресвитера церкви всегда, есть такое хорошее выражение, держать руку на пульсе церкви. Видеть, где опасность, снаружи или снутри идет, да? Снаружи опасности, я могу сказать, выключите CNN, CBN, просто выключите их, вы увидите, насколько ваша жизнь изменится. Не надо там искать ничего в них, да? Это одна из опасностей снаружи. Другая, их много всяких опасностей снаружи. Есть опасность внутри, когда снутри кто-то берет телефон и звонит по телефону. И начинает, а вы знаете, там, а вот то-то-то. Это снутри опасность. То есть люди в церкви, они должны это опознавать, научиться опознавать и говорить, стоп. Что-то мне это не нравится, история. Что-то этот звонок, он меня не назидает. Кто открыл тебе глаза твои? Что-то не то, да? То есть есть опасность снаружи всегда, есть опасность внутри. И дьявол всегда этим пользуется. Сначала он навалится снаружи, потом он, когда не получается, он идет внутри. Что происходит, семья? Сначала семья заключилась, сначала все советовать начинают. Они говорят, слушай, если все советы эти будем слушать, мы с ума сойдем. Давай мы никого слушать не будем. Будем Библию читать и будем сами это делать. Хух, напряглись. Все поняли, все их поняли, что с ними бесполезно, все равно кого-нибудь слушать. Что потом? Моя мама по-другому оладушки печет. Вот и иди к своей маме кушай. Или нет? Что происходит? Что происходит? Снаружи отстояли, такие дружные были. Жена, даже жена маме своей сумела сказать, мама, ты не будешь есть. Там, сильный, смотри. А тут оладушки и прокол. И там то же самое было. Дьявол эту тактику, он ее ниоткуда-то придумал. Смотрите, что получилось с Иисусом Христом. 4 глава Матфея. Иисус приходит, он его берет, его дух отправляет в испытание, дьявол на него снаружи наваливается, да? Навалился. Сильный Христос устоял, молодец, но мы с тобой сейчас встретимся. И что потом происходит? Народ, к которому пришел он, которому он принес спасение, начинает против него постепенно подниматься. То есть ты делаешь, изнутри пошло. Изнутри началась проблема. Проблема не снаружи прошла, не от римлян, а от своих. Пришел к своим, Иоанна 1 глава, а свои его не приняли. Вот так вот.
Там Павел тебе тоже пишет, да, они вышли от нас, но они
были... Иоанн пишет, 1-2 глава Иоанна. Значит, Неемия, значит, 4 глава они отстояли, смотрите. 23 стих. «И не я, и не братья мои, не имея, пишет, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали себя одеяния своего, у каждого были под рукой меч и вода». Сделался большой ропот в народе, и у жен его, 5 глава, да, на братьев своих иудеев, были такие, которые говорили на сыновей наших, И дочерей наших много, и мы желали бы доставать хлеба и кормиться и жить. Были такие, которые говорили: поля свои, виноградники свои, домы свои, мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода. Были такие, которые говорили: мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших. У нас такие же тела, какие тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как и сыновья, такие же, как их сыновья. А вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы, и некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших, и поля наши, и виноградники наши у других. Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился. Сердце мое возмутилось, и я строго выявил знатейшим начальствующим и сказал им: вы берете лихву с братьев своих, и созвал я против них большое собрание. Что происходит? Смотрите, навалились на них народы, взялись мечи, все, только они там раз, здесь трубач, там будут нападать, туда мы все сюда прибежим, там и там, туда мы все туда прибежим, все, не возьмешь. Что происходит?
Сейчас друга начали использовать.
Откуда пошла проблема?
Изнутри.
Какие-то люди, евреи, израильский народ, какие-то люди решили сделать деньги на несчастье, навариться. Да? Навариться. Что происходит? Мужей дома нет, они все строят. Они там защищают. Жены одни с детьми. Да? Пошли есть просить. Дайте нам. Хлеб надо нам купить. Цены стали поднимать на хлеб, да? Денег нету. Чтобы деньги брать, ну давай иди работай тогда, отрабатывай, иди. Пошла работать, не хватает. Ну давай нам тогда детей отдавай своих в жены. Дома закладывать, детей. Девушки уже стали рабами. В Ветхом Завете написано, мы с братьями читали, нельзя давать под проценты ничего своим. Евреев евреев не должен быть. И в рабы брать он их не мог. Евреев.
Нарушение закона.
То есть они абсолютно нарушают закон, да? Но проблема идет теперь изнутри. Теперь посмотрите, что говорит им дальше Неемия. Восьмой. И сказал им: вы выкупали братьев своих иудеев, проданных народом, сколько было сил у нас. Мы, да? А вы продаете братьев своих, и они продаются нам. Они молчали и находили ответа. И сказал ей: нехорошо вы делаете. Не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов наших? Он им ключ дает к решению проблемы. Страх Божий забыли. Просто забыли страх Божий. По-русски называется обнаглели.
Они страх потеряли.
Страх потеряли, да? Смотрите, что происходит. Он смотрите, говорит, вот, мы боимся народов, которые вокруг нас. Если у нас единственная есть проблема, единственная сила есть, чтобы противостоять им, страх Божий. А вы его забыли, да? Страх Божий. Смотрите, что. И я также, братья мои, служащие при мне давали им взаем серебро и хлеб. Оставим им долг сей, возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады их, и домы их, и рост серебра, и хлеба, и вина, и масла, за которые вы судили их. И сказали они: возвратим, и не будем с них требовать, сделаем так, как ты говоришь. И позвал я священников, и велел им дать клятву, что они так сделают. И вытряхнул я одежду мою, и сказал: так пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слова всего, из дома его, из имени его, и тогда будет у него вытрясенный пусть. И сказал всего собрание: аминь. И прославили Бога, и народ выполнил свое слово. Вы меня сейчас убейте, я не помню, что я говорил, про что я, почему я это хотел прочитать, с чего мы сюда пришли.
Псалма 72.
Я понимаю,
что... что
народ, да, что народ пил полную чашу. Видите, что происходит? Та же самая история. То есть они смотрят на эту позицию, на ситуацию, которая сложилась, глазами не Бога, а глазами человека, мира. Ты смотри, хороший, Остап Бендер, да? Деньги лежат на полу, их только взять надо. Смотри, им же есть нечего. Давай мы им цены поднимем чуть-чуть, и все. И начали наживаться на них. Цены подняли, детей стали в рабство забирать, дома стали, виноградники, поля. Представьте, люди, полностью это все становились им, все рабами становились. Да? Они, а что они делали? Они нарушали закон. То же самое это делали люди. Пили чашу, полную чашу. И он говорит, есть единственный выход, чтобы это остановилось. Страх Божий. У них, слава Богу, тогда это остановилось. Но это не помогло. Они дальше потом опять делают. Они так и... У них одна проблема в Ветхом Завете была. Они были неверующие. Они не знали Бога. Они боялись его, но они не знали. И те, которые знали, они... они слушались его и боялись. А те, которые не знали, они только когда был Неемия, собрал всех, ух, все, окей. Только он ушел в гости к царю, возвращается. Ух, все, опять окей. Умер Неемия. Все. Наконец-то нету того, который нам не дает жить, как мы хотим. А значит, истинное положение он увидел в святилище, да? Как истина... И значит, что сыграло ключевую роль в преодолении кризиса? Третий вопрос. Что вы ответили?
Пришел к Богу.
Юра, ты ничего не писал?
Что сыграло ключевую роль в преодолении кризиса?
Да.
Я написал где-то 16-17 стих.
А, по стихи просто.
Сейчас.
Ну, своими словами, если мы скажем.
Смотрел на ситуацию с позиции Бога.
Да. Бога. То есть сегодня, если мы возьмем, увидел истину, Бог через Библию, через Слово свое показывает истину. Да? Как ты, я тебе не дал тебе сказать?
Ну да, как раз это я имел, то, что с позиции Бога посмотрел на все происходящее. И в принципе, как бы потом он и за себя сказал о том, что тоже обратно позиции Бога. Кто я был и зачем это сделать?
Ключевую
роль сыграл. А 22 стих там что, про так и переведено?
Тир. Ну, тир. По-русски тир, животные. Просто у русских много есть слов, у немцев не так. Фия, тир. Animals нету у них, да? Звери, да.
Ну, скотина.
А здесь, ну это надо на оригинале смотреть, что там. Но факт не в том, какая животное, это не человек в любом случае, то есть это те безмозглые, С кем,
Возможно,
это только. Ну да,
у них же это самое страшное было. Следующий у нас, как истина изменило чувство и желание Асафа. То есть истина изменила ему. Освети их истиной, ибо слово твое есть истина. Когда он встретился с истиной, у нас с вами, смотрите где, то что произвевает, когда он с ней встретился, истина, что она перевернула?
Предыдущие его все эти...
Что?
Разум начал правильно
чувствовать.
Чувства и желания. Смотрите, сейчас мы с вами посмотрим. Разочарование, огорчение, обида, саможалость. И что было сейчас? Там зависть была, да?
Зависть
еще была. Сейчас мы посмотрим. То есть мы с вами, практический пример, что мы с вами говорим, если Бог освящает истины человека, то это действует на его желание и чувства, и воля совсем другая. То есть и решение принимает. Это практический пример. Он столкнулся с истиной. Теперь он видит разум его, он начинает видеть ситуацию, как она есть на самом деле. И это разум влияет на чувства и желания его сразу. Как только это заходит в его разум. Давайте посмотрим с вами. Какие это стихи? 18-21. Так, на скользких путях поставил ты их и не низвергаешь их в пропасть. Так нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Как кипело сердце мое, терзалась внутренность моя. Кипело сердце мое, терзалась внутренность моя. Вот здесь тоже можно, да? Кипело сердце и терзалась внутренность. Вот ты говорила про сердце, Алина. Кипело сердце и терзалась внутренность. Вот это ты петумия с внутренней, да? Вон? Похоть. Все уже внутри кипит. И как это меняется? 22-25 стих. Тогда я был невеждой и не разумел, как скот был я пред тобой, Юра говорит. Но я всегда с тобой, ты держишь меня за правую руку. Он хочет уже с ними быть?
Нет.
Что у него с завистью происходит? Есть у него сейчас? Он хочет с ними дальше быть? Нет, смотрите, то есть зависть. Зависть проходит? Теперь дальше, смотрите. Он хотел быть как крутые, да, в кавычках. Смотрите, эти крутые люди вокруг ездят. Их, мне бы такую машину. Хотел?
Нет.
Вон тогда. А теперь он хочет что? Посмотрите, посмотрите, я хотел быть такими, как они, а теперь он что хочет?
С тобой.
С Богом хочу быть.
Хочу на земле.
То есть, да, зависть была, я хотел быть с ними, а теперь он говорит, я хочу быть только с Богом. Зависть уходит и ходит только с Богом. Заметьте, что эти люди как были, так и остались, с ними ничего не произошло. Они так дальше делают, что делают. Отношение к ним от истины идет, или Бог, или мир. Дальше. Я всегда с тобой, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. У них есть Бог? У меня есть. На небе мне есть Бог, и на земле у меня есть Бог. И там я умру, туда приду, там у меня Бог. И здесь у меня Бог. А у них его ни здесь, ни там нет. Что за жизнь, если Бога нет? Теперь смотрите. Изнемогает плоть моя, сердце мое. Бог твердыни сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя. Как истинно изменило чувство и желание Асафа? Наш с вами вопрос. Огорчение, обида у него есть, что он с Богом?
И радость.
Радость пришла.
Надежда, уверенность.
С разочарованием, что?
Надежда, уверенность.
Но радость,
уверенность. Разочарование, уверенность теперь у него, он не разочарован в Бога, он уверен, он абсолютно, да? Уверенность теперь пришла. Саможалость. Куда она делась?
Самоудовлетворенность.
Сама жалость пропала, а что стало?
Нет.
Имеешь пропитание одежды, будь довольным. Оно произойдет, когда человек с истиной столкнется. А не просто так, он сам, ну, довольный. Недовольный.
Ты довольна
уже. Мне благо.
Да, мне благо, а то это говорит. Чем мне здесь? Мне
благо.
Только, да, только говорил, что мне плохо, а теперь говорит, мне же хорошо.
Ну да, что-то.
Что изменило вот это? Пока не вошел в освящение. То есть пока я не пришел к Богу, и Бог мне не показал, не открыл их истинный конец. То есть когда я его увидел. То есть как я встретился с Богом, когда Бог подошел ко мне и сказал, иди сюда, посмотри. Ой-ой-ой. Наша с вами жизнь, мы находимся в курсе, называется практическое изменение характера. Если мы встречаемся с проблемами, у нас есть псалом Асафа, который мы можем сразу вспомнить, и вспомнить эту ситуацию и сказать, подожди, я же знаю Бога. Не стою ли я сейчас на скользком пути, чтобы подскользнуться и едва не падать? Что я делаю сейчас? Что я хочу? Я хочу действительно это, потому что мне это надо, или я хочу, потому что я хочу? Потому что у них есть, а у меня нет. Что, я хуже других, что ли? И они нам приходят, эти мысли. Мы никуда от них не денемся. Мы все время будем смотреть тех, у кого лучше ботинки, лучше машины, лучше дома, лучше работа, лучше квартира. Мы, они вокруг нас. И наша задача не их убрать от нас, а нам научиться ходить между ними и смотреть на реальность глазами Бога. Может быть, кто-то из них и знает Бога. Какая мне разница? У меня есть Бог на небе, есть на земле.
Ну, количество все-таки есть какое-то... Хорошо, 100%, мы сами знаем. Эти мысли будут, но объем-то все-таки меньше.
Чего? А да, их просто. Вот это и называется. Вот это и брать называется послушание Христу. Каждое
плен.
В плен.
Но их меньше будет, правильно, если мы освещать себя.
Ну естественно, тогда ты же будешь автоматически уже, если ты когда-то приучишься на себя.
Допускать их уже, наверное, так.
Не, я не думаю, что это количество.
Меньше
или больше.
Отношения, да, от отношений. Тогда ты не будешь, ты будешь посмотришь, ну да, хорошую машину, ну я бы хотел такую тоже, но у меня ее нет. И, не будет. И если я сейчас себе поставлю цель взять такую машину, то я уже на санках на этом скользком пути, да. И зачем? Вопрос, зачем мне она нужна? Потому что, или мне вообще машина нужна? Конечно, никто из нас не хочет на плохой ездить. И если есть средства, если есть возможность, человек зарабатывает 10 тысяч, и он себе может, ну... За 3 месяца он может заработать на хорошую машину, которую он хочет ездить. При этом, при всем, он не забывает церковь и помогает еще 1-2 бедных, которых он содержит на 10 тысяч-то в месяц. Можно сколько народ содержать, да? Может, 1-2 переборщил, хотя бы 2. Он же взял себе бедных и начинает их содержать конкретно. Плюс церковь поддержит, если он верующий, да? Плюс он смотрит так, если у меня сейчас 10 тысяч, значит, мне надо деньги вкладывать. Значит, мне надо их вкладывать желательно в какие-то проекты, чтобы не было ни сигареты, ни алкоголь, ни оружия. оружие, не все остальное прочее, да, не наркотики. То есть смотреть так, чтобы это было гуманно, морально, так, чтобы это можно было Богу с пользой приходило. Ага. Слушай, там веру-то церковь хотят люди купить. Слышал? Ага. О, я же им могу денег занять. Просто, мне же они все равно есть, мне процента не надо. Давайте я вам займу денег, построить церковь. А потом в конец, когда они заняли, когда они все обрадовались, потом им сказать, когда они половину отдали, им говоришь, половину можете оставить себе. Смотрите, это человек, у которого деньги есть. Какой подход у него к этому миру? Я так себе представляю, если у меня будет много денег, я тогда не буду смотреть машины за 700 тысяч. Я тогда буду думать, куда эти деньги деть. Любой вопрос, если ты выиграешь миллион, что ты будешь с ним делать? Первое, я куплю машину, дом, и все, да, я работать не буду ходить. Это любому придет на ум.
Показывает, какого-то ты выиграл в лото, там сколько-то миллионов, теперь на хард-сфер сидит.
На хард-сфер.
На хард-сфер. На хард-сфер. На хард-сфер. На
хард-сфер.
На чем ты потратил, на грязь, просто растратил на что-то, и все.
Миллион выиграл, и пошел.
Вопрос наш с вами последний. Каким образом его правильная реакция на кризис сделала Асафа сильнее? Каким образом правильная реакция на кризис его сделала его сильнее? Как она его сделала сильнее? Что с ним произошло? Что он увидел? Что он?
Будущее.
Что Бог благ к нему. Что это ситуация, в которой он живет? Угодно Богу. Он увидел, что Бог к нему благ.
Вот же, 117-м слове, как хорошо написано. Спасибо, что я пострадал через это узнал.
Ну, ты что-то совсем не современный стих какой-то нашла. Я пострадал. Где ты видела в Библии, что написано, что страдать хорошо?
Там написано так.
Ну, ты нашла, что читать. Несовременный стих какой-то у тебя. Стих. Бог, он же отец наш. Разве он не даст нам, что мы хотим? Я правильно? То есть, как раз это у меня следующий вопрос, который у вас не написан. Цель какая была этого кризиса? То, что ты уже сейчас ответил. Какую цель Бог преследовал? Согласитесь, что Бог допустил этот кризис, он бы мог ему сказать, бы мог сказать нет. То есть какую цель Бог преследовал этим кризисом? Ты сейчас сказала? Еще раз скажи.
Правильно сказала?
Да, конечно, я же с иронией это сказал. Стих несовременный какой, ты его смотри в некоторых церквях, не читай его.
А? Страдание узнаем заповедь.
Познает Бог. То есть он попал в эту ситуацию, да? И он... И он понял Бога. Бо!
Характером приближаемся.
Смотрите. Теперь смотрите. Больше всего хранимого храни сердце свое, ибо из него источники жизни. Да? Если глаз твой соблазняет тебя, что надо с ним сделать, Иисус говорит?
Выбросить.
И выбросить. Значит, я детей выбросить. Вон. Почему? А я позавидовал безумным. Откуда это? То есть смотреть, если у меня не будет глаз, даже телесных, я все равно могу смотреть библейскими глазами на мою жизнь. Мне понравилась 9 глава Иоанна. Мы вам ее читали уже, да? Разбирали, нет?
Когда Иисус
исцеляет слепого. Не помните, 9 глава Иоанна. Он идет исцелять слепого, теперь и уходит. Этого слепого встречают фарисеи и книжники. Спрашивают, слушай, ты как же так? Ты же был слепой, как же ты теперь прозрел? И он им начинает рассказывать. Ну вот там человек подошел, какой-то парень там шел, мимо проходил, там сказал мне там то, все, сделал, все. И я видеть стал.
Да вы не верите, я вам рассказал.
И потом начинать. Суть это всей, мне понравилось, как один сказал, да?
Это удивительно,
говорит, что вы не знаете, что я-то знаю, вы нет. Он был слепой, и вокруг люди все были какие, когда он был слепой? Он-то думал, они какие все?
Он
я слепой, они все зрячие. Теперь он стал зрячий и видит что? Что вокруг все слепые. Я вообще чуть не умер. Был слепой и сидел и думал, ой, стать бы мне зрячим. И вот если бы у меня глаза появились. Эх, да, такого никогда в жизни не будет. Приходит Иисус, помазан, бум. Я же вижу, и бегает, радуется. Вдруг ему раз, 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 он такой. И вы не видите, и вы не знаете этого. И кем он становится?
Врагом.
Теологом. Да. Он им уже начинает объяснять, смотрите, тот слепой, который сидел, уже начинает им объяснять, вождям иудейским, да? Может, и вы хотите сделать его учениками, он им говорит. Сначала он его просто там называет, а потом, если внимательно почитать, он его потом уже начинает, он его все больше и больше начинает понимать, что так. Христос приходит к нему, что говорит ему? Вы помните? Его же Христос нашел потом. Он же опять потом появился к нему. Где он его нашел?
Правильно.
И что он ему сказал?
Просвещение.
Иисус сказал ему, видел ты его, и он говорит с тобой, он же сказал, веру Господи, поклонился ему, сказал Иисус, на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, 39 стих, а видящие стали слепы. Я для этого пришел. Те, которые не видят, дать им зрение. А те, которые видят, чтобы ослепли.
Как понимать?
Вот в прямом смысле, так как написано, так и понимай. Он потом в 12 главе Евангелия от Матфея, он говорит это, что чтобы исполнить слова эти, что будете видеть и не будете, будете смотреть, и не будете видеть, будете слышать. И не будете. Исаия про вас сказал, говорит, что тогда. И начинает им говорить притчами, чтобы они ничего не поняли. Потому что они, смотрите, он говорит, кто, Иисус говорит, кто думает, что, нет, кто имеет, у того отнимется, нет, кто не имеет, у того отнимется, а кто, нет, кто имеет, а кто не имеет, у того,
кто не имеет, того отнимется, кто имеет, тому еще добавим.
Нет.
Да, точно.
Да. Это же эти написаны, да?
Это 13 глава Матфея, 12-13. Он сказал вам, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет. И приумножится. А кто не имеет, то того не имеет то, что имеет.
Так он же не имеет. Да?
Он это предизбрание.
Да.
Это предизбрание, но это уже глубоко.
Ну там, я и говорю, там про них написано, про этих людей. То есть он говорит, смотрите, если есть, то ему еще дано будет. А если нету, то и то, что есть, заберут. Так если же нету. Они, если взять конкретно, то тех,
а
которые там...
А если то, что имеет?
Так нет уже.
Так а то, что...
Понимаешь, значит, то, что имеет, у него же, а он говорит, а у кого нету, и заберут то, что есть. Так нет уж ничего.
Это притча.
Да что-то же есть.
Понимаете? Вот они думают, что у них все есть. Он им говорит, вы же вожди, вы слепые, вожди слепых.
Да.
Вы думаете, что у вас все есть, а у вас ничего. Он, если вспомните, он в Откровениях пишет, он говорит, ты думаешь, что у тебя все есть. Ты думаешь, откройте это.
Слеп и нищ, да?
И не слеп и нищ. Откровение. Третья глава. Откровение. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, 3.17, что ты несчастен, жалок, и нищ, и слеп, и нагл. А думаешь, что я богат и ни в чем не имею нужды. Он говорит, а на самом деле. То есть смотрите, он ему, эта церковь, она говорит, смотрите, я богат и ни в чем не имею нужды. Это чей взгляд? А Бог ему говорит, а на самом деле ты вот такой. И если ты не сделаешь то, что я тебе сейчас говорю, не купишь у меня очищенное золото, тебе кранты будет. Извините, Боже. Ты стоишь на скользком пути и думаешь, что ты богатый, и ты ничего не имеешь. А на самом деле я тебе говорю, вот какой ты. Этот мы часто с вами в Библии, вот этот Псалом 72, мы очень часто будем в Библии его встречать. Вот этот библейский взгляд и человеческий взгляд, да? Где они будут встречаться вместе. Да?
И не забывайте, что
люди, конечно, ну так, если человек то, что зрением света, если ты даже видишь, это несправедливость, да?
Угу.
Думаешь, будет момент, когда Бог будет наказывать. Ты ждешь. Вот так вот, да, как он.
Да.
И он до смерти ждал, и не происходит ничего.
Ну не этот.
Нет,
Йов, помните? Не Йов, а Йона. Йова, не имею, пришел?
Ага, это же отрезок. Вот мы сами понимаем. А вечность.
Йона Неемию пришел, проповедовал, а сирийцы покаялись. Что он сделал потом? Пришел на пригорок и что сел? Что он ждал-то там? Ждал огня с неба, не может быть. А кто такие ассирийцы были, которые оккупировали Израиль? Это враги. Это все. Это представьте, если взять Вторую мировую войну, Германия оккупировала Украину, Белоруссию, представьте себе, вдруг человек какой-то белорус или украинец, ну русский там, да, тогда говорили, вдруг он приходит в ставку туда, к ним, в Германию, в Берлин сюда приходит и говорит им, покайтесь, потому что вы на опасном пути, если вы сейчас не покаетесь, вас больше всех уничтожат. Ну кто пошел бы? Мы все, вот и Йона пошел. А кто пошел бы? Так вот просто задать, вот точно, а почему не я? Хорошо, спасибо, что сказал. Сел на поезд и поехал. Приехал в Германию, в Берлин посередине. Встал перед Рейхстагом. Покайтесь. Если не покайтесь, Бог вас всех уничтожит. И у него то же самое было, только автоматов не было. Тогда еще хлеще было, да? Тогда там с автомата еще попасть, надо за шашкой порубили и все. Нет никого. То есть, каким образом? Цель кризиса была Бога, чтобы... Женя сказал, да, чтобы он больше узнал Бога, чтобы он увидел, как благ Господь к Израилю. Первый стих. Первый, последний стих. Это рамки этого псалма. Как благ Господь к Израилю. Как благ он ко мне. А они пьют чашу эту воду полную. Все, у нас уже тут еще закончилось. Вот смотрите, теперь посмотрите, вспомните кто-нибудь каждую себя сейчас в вашей жизни, какую-нибудь ситуацию, где вы переживаете, вы не знаете, что делать, вы страдаете, вы может быть, не спите, вы, может быть, у вас есть какая-то ситуация. Вот теперь посмотрите на эту, попробуйте сейчас посмотреть, вы на нее сейчас какими глазами смотрите? Вы сейчас, все, что вы смотрите, все, что вы просчитываете, все, что вы переживаете, сейчас какими глазами идет? Бог или моими рациональными, как я сейчас думаю, что это происходит? И много проблем может решиться из этого, да? Если посмотреть на эту ситуацию. Да? Мы поедем на Фрайцайт, и, скорее всего, мы там сделаем этот, возвращаясь к реальности брака, ты... Полтрип семинар проведет. Вот сейчас мы поедем в Берлин, он приедет. Ну не на этот семинар, он там будет Зельзорг Риши Херосвордером Фьордским Майнде. И там будем говорить, он тоже будет эти темы говорить. Если человек рядом с вами не меняется, и вы ничего не можете сделать, он не меняется. Что это значит?
Что не в порядке.
С кем?
Значит, вы тоже не меняете.
Нет, с кем не в порядке?
Человек,
который... А Бог что его не меняет? Почему Бог его не меняет? А если я его насильно изменить хочу?
А человек его знает или нет?
Ну, хоть знает, хоть не знает. Какая разница? Вот он не такой, как он мне надо, чтобы он был.
А,
видите, продал я, да, сам себя. То есть, видишь человека, ты хочешь его, ты же понимаешь, что он неправильно делает. Муж, жена, дети, кто угодно рядом, вы же понимаете, что они неправильно делают. И вы им говорите, вы пытаетесь, чтобы они изменились, вы им говорите, а они не меняются. Что теперь?
Потому что человек, который говорит, не меняется.
Ну, может быть, и он меняется.
А, если он поменялся, он так бы не думал.
Правильно, потому что если я посмотрю чуть выше, и пару этажей сверху, если Бог не хотел бы, он уже давно изменился. Значит, у Бога, у него есть своя программа на этого человека. То есть он к нему свой подход, как его изменить надо, этого человека. И иногда мы хотим быстрее, чем Бог его изменить. И все. И мы подходим и начинаем их равнять, этих людей, да, начинаем их заставлять, начинаем. А Богу еще надо, может быть, через какую-то трудность его протащить. Еще где-то носом помакать где-то, чтобы он понял, да? А мы... нет, когда это становится нашей, как это по-русски сказать, когда это навязчивая идея изменить кого-то, понимаете? Не когда мы помогаем кому-то измениться, а когда мы навязчивая идея, что ну, ты же должен же в конце концов 5 лет, и ты никак не... Ты че?
Навязчивая идея — это плохо.
Да, тем более изменять людей. И правильно сказать, что, как правило, я хочу, чтобы он стал такой, как я. Мне понравилось это. Одна история, значит, рассказывает нам знакомые, они, значит, отдали сына своего маленького в футбол играть. Когда они его отдали играть, то многие видели и думали, ну не футболист он, да? Ну, отдали они его. Играет, ну, пусть играет. Родители хотят, чтобы развивался, играет. Наступила ситуация, значит, когда он, значит, в Эфьюгент он пошел, подростки, а они его там не могут, его, ну, чтобы он там играл, потому что он не может играть. И его отправляют туда вниз, в детский садик, в Кика, мини-Кика эти, туда, к маленьким опять. А там он уже сильно большой, чтобы он там играл, да? Там он тоже не нужен, потому что он тоже играть не может. И, короче, они, значит, перед этим они одну книжку читали, ему там подарили крышку, а мама с ним читала книжку. Ну, маленький он совсем еще. Она с ним читает книжку, как, значит, один, значит, в одном городе, значит, шубки все носили, да? И был один мальчик, который... Оденет шубку, выйдет, ходит, к нему подходит, говорит, ты неправильную шубку одел, ты должен вот такую носить шубку, ему одеть шубку. Он ходит, ему никак это не подходит. Он идет, ему другой, ты неправильную шубку одел, тебе вот такую надо шубку одеть, ты неправильно одел, тебе вот такую шубку. Он пришел домой и плачет папе, говорит, ну вот, я всегда неправильную шубку одел. Он говорит, знаешь, в чем проблема? Тебе каждый хочет свою шубку дать. Давай я тебе сошью твою шубку. И он ему шил его шубку и дал ему шубку. И они, значит, пошли на Weihnachtsfeier, а он уже из этой команды его уже выписали, а в ту еще не вписали. Подарки сделали, он посидел, всем дали, а ему не дали. Он идет домой с мамой и плачет. И мама идет и вспомнила, говорит, слушай, ты помнишь, мы читали эту историю? Так вот мы с папой тебе не ту шубку одели. Мы хотели, чтобы ты стал футболистом, и мы надели на тебя шубку футболиста, а ты не футболист. И поэтому, говорит, ты прости нас, пожалуйста, что мы тебя туда мучили, туда поставили. Давай будем смотреть, какая у тебя шубка, кем ты можешь быть, говорит. Ну, смысл, понимаете, да? У каждого своя шубка, у каждого своя одежда, каждому надо свой подход. И Бог с каждым, у него у каждого свой подход, да? Истина одна. У каждого по-своему. Одному сказал, одному подошел, директ сказал, он понял. Другому подошел, сказал, он с тобой больше разговаривать не будет. Почему?
А вы ведь едет по автобану, знаете, да, эту историю?
Не знаю.
На радио передают, осторожнее, сумасшедшие на дороге, он едет против движения.
Говорит, что-то больно здесь много.
Они все тут сумасшедшие, все тут против
Фанчу, что-то их здесь больно много, этих сумасшедших.
Нет.
Просто я, понимаете, да, к чему мы с вами приходим? Да? Смотрите на ситуации, которые в вашей жизни. Попробуйте подняться этажом выше. Работа, институт, учеба, семья, дети, церковь, служение, везде, все, кто в него не попадает. Попробуйте посмотреть этажом выше. А как Бог хочет? А как с его позиции это выглядит? И помните, что истина, она преображает чувства. Есть такое служение, называется истина, преображающая жизнь. Истина преображает жизнь. Сегодняшние современные, не буду говорить, как они называются, проповедники, целители, скажем так, да? Они вот сюда всегда бьют. Они сюда не бьют. Они вот это вырубают и вот сюда бьют. И чтобы люди вот так... И вот так принимали решение. Только вот это, чтобы не было включено.
А где вот в этой схеме находится, вот если говорится сердце, да? Где сердце находится?
Это вот это и есть сердце. То есть мы так... Сердце, это да, это наш хара, это наше зайн по-немецки, как это, бытие наше.
Менталитет.
Даже, наверное, не только менталитет, это мои чувства, это мой интеллект, это все, что у меня, вот то, что я такой, как однажды человеку, сущность, да, зайн. Я одному человеку, так однажды мы сидели с одним разговаривали, неверующий, и он мне говорит, души нету. Он говорит, я не верю, души, ее просто нету, этой души. И мне такое пришел грубое такое, правда, ну, сравнение, я ему сказал. И он тогда, в общем, я не знаю, что.
Он тебя не ударил?
Нет. Я ему говорю: слушай, если тебе кто-нибудь подойдет и плюнет в лицо, что у тебя заболит? Лицо, нос, губы, глаза, куда он тебе попадет? Что тебе болеть будет?
Душа.
Вот то, что заболит, вот это в Библии называют душа. Это есть это сердце, которое внутри, в котором начинает играть вот это, да? Это моя сущность, мое существо, это мои эмоции, это мои чувства, это мои желания, это мой интеллект, это все это вместе, это есть сердце наше, да? И сердце исходит изнутри. Смотрите, Иисус говорит, не снаружи заходит, а снутри. Почему? Снаружи все, что заходит, оно все выходит. А что снутри выходит, вот это оскверняет человека. Он говорит, вот там опасность находится внутри, который какого оскверняет человека?
Обычно люди говорят, да, что у тебя есть душа, да? Но ты книжку этого Льюиса, Клайд Стейплс Льюис, да, рекламировал. Он сказал по-другому, что он говорит, ты... Душа, у тебя есть тело.
Ты душа, у которой есть тело. Ты душа, у которой тело, да. Носитель души.
То есть, в принципе, тело, оно же захоронит, то, что мы сейчас видим, оно же гниет и станет землей.
Да, он говорит, потому что ты тело, у тебя есть душа, а то, что ты душа, у тебя есть тело.
Да, так он и сказал.
Мне интересно, да, интересно.
Душа ей дано тело, чтобы она могла передвигаться.
Еще не дано. Все лучше. Поэтому сейчас еще практически идем и потом заканчиваем. То есть сейчас мы к пункту подходим. Есть ли ваши чувства и желания? Что-то у вас не то внутри происходит. Смотрите на ваш разум. Он вообще включен еще или нет? Или уже не работает? На вас вообще можно подействовать какими-то уговорами, какими-то... Если вам кто-то будет говорить, ну вот подумай, смотри, рациональными какими-то, чем-то можно, или вы уже все. И вам уже говорят, что то решение, которое ты хочешь сейчас принимать, оно неправильное в корне. Потому что основывается не на истине, не на Боге, а основывается на каких-то других вещах. То есть у тебя чувства, у тебя желания, у тебя они управляют этим решением, а разум выключен, ты не хочешь соображать. Подумайте, если вы в такую ситуацию попали, это мы на скользком пути, нам надо сказать, стоп! Я лучше вообще делать ничего не буду, пока я не разберусь, в чем проблема. Лучше ничего не делать, чем сделать, и потом будет проблема, да? А я едва не упал. А если бы упал, поднял бы Бог, конечно, куда бы он делся? Праведник 7 раз упадет, 7 раз его Бог поднимет, поставит на место.
Не разум, а
маразм. Да. А маразм – это мамин разум, да?
Бог благословляет наши проблемы. Сами делать какие-то действия.
Смотри, Яков пишет, он говорит, что если ты имеешь веру, давайте откроем Якова. Очень хороший мне Лютер, когда читал Библию, он сказал, не, послание Якова, оно что-то. Да, не совсем подходит в Библию, он его взял в конец самый враг, чтобы оно мне глаза только не мозолило. Пока они там будут читать, до конца дойдут, может, я разберусь с ним. А наши поставили его вперед, Якова, да? Он первое. А почему оно первое? Он первое написано было.
Первая книга в Новом
Завете. Она первая написана. В Якова написана была книга примерно 44-49 год. После нее идет Галатам, да? Ключевой стих послания к Якову, Шлюсельферс, 2.17 всего послания. Посмотрите, что там написано.
44-49 год?
Да. Вторая глава, 17 стих, Шлюсельферс. Так и вера. Если не имеет дел, мертва сама по себе. Смотрите, здесь какая идея. Что польза, 14 стих, что польза, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги не имеет дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы пишут толку от этой веры? Что это за вера? Сейчас какая-то неправильная вера. Смотрите, возьмите Якова, я говорю, не знаю такой веры. Я знаю веру, которая, если ко мне брат пришел, сестра, скажет мне, я голодный, что я им накормил, всем надо переночевал. Если мне где жить, значит, будет у меня жить. Я буду от себя отдавать им, то есть вы же понимаете, если к вам человек один пришел, он ложить стал, вы же уже на эти деньги не проживете, как вы раньше жили. Если у вас все посчитано четко, да? Вам же уже где-то надо взять денег, чтобы вы могли с ним теперь жить. Если вы, то есть здесь есть люди, у них все рассчитано, 50 евро на неделю, там 20 туда, 30, они живут, все остальное. Представляешь, к ним приходит человек, дай, мне нечего есть. Что ему сейчас даст, значит, все его планы. Ему что-то придется делать, ему придется. Он говорит, я не знаю такой веры. Я сам говорю, иди гуляй. Теперь смотри, что дальше пишет. Так и ваша вера, так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Бог скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою без дел твоих. Ты веришь, что Бог един? Хорошо веруешь, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Смотрите, что он ему говорит, если своими словами сказать, он ему говорит, смотри, ты говоришь, что ты веришь в Бога, а дел твоих я не вижу. То есть я не вижу, что ты что-то делаешь, да? Он говорит, что бесы, они веруют, трепещут. Че, как он берет эту веру, сравнивает? Он, смотрите, есть вера, которая бесы верят и трепещут перед Богом. Что они не делают, бесы? Дел нету у них. Они верят, трепещут и дел нет. Он говорит, если ты веришь, и дел нету, что у тебя не хватает? У тебя даже трепета нету, а действий нету. У тебя только на словах, что ты веришь. А ты только на... Он говорит, нет такой веры.
То, что сейчас и ставит даже ниже бесов.
Да, ниже бесы стоят. Он говорит, у них вера, они верят.
Он стоит ниже.
Они верят, они трепещут, у них дел нету. А ты говоришь, у тебя есть вера, а дел нету. Смотри, ну бесы еще и трепещут. Если ты трепетал, ты даже не знаешь. То есть он говорит, что веры нету. То есть это не вера, то, что у тебя есть, да? И то, что я имел в виду, что, смотрите, Бог наш, с нашей стороны, Он нам делает все, чтобы мы могли жить на этой земле. Теперь наша задача по отношению к Богу какая? Я теперь понимаю, что я-то не... За что меня помиловали? Ни за что. А я теперь что хочу? А чем? Чем больше я буду познавать Бога, тем больше у меня будет правильное действие, тем больше Бог будет радоваться на земле. Другими словами, как говорит Джон Пайпер, чем больше я радуюсь в Боге, тем больше Бог радуется во мне, или Он со мной радуется. То есть, тем больше Бог радуется, тем больше я радуюсь в Боге. Если моя радость в Боге. Смотрите, филиппийцам, мы во вторник сидели с братьями, да, читали? Он им говорит, что моя цель, третья глава, он им пишет, смотрите, седьмой, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою, да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него я, что он сделал? От всего? Или, не от, или от чего-то нет? От всего отказался и все почитается. Что Иисус говорит? Отвергни себя. Ради кого? А если отвергни? Душу свою ради кого потеряешь, мы с вами читали? Ради меня. Ради меня Евангелие, это в Луки написано. Ради меня и Евангелие. Ради меня, он говорит. Если потеряешь, ты что сделаешь? Спасешь. Павел конкретно говорит, я отказался от всего ради Христа. Чтобы приобрести Христа, все почитая за сор, чтобы приобрести Христа, и найти с ним не со своей праведностью, которая от закона, а с той, которая через веру в Христа, с праведностью от Бога. Чтобы познавать Его, мы говорим, вау, согласны. Дальше. И силу воскресения Его, ну, конечно, кто против. И участие в страданиях Его, ну, тут можно уже подумать. Сообразуй смерть Его, ну, ты уж что-то прям совсем. Что-то я не хочу на кресте распятым быть. Не очень. Смотрите, это человек, который отказался от всего ради Христа. Он готов, он не готов, он хочет это все познать, да? Чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так, потому что уже достиг и совершился. Но стремлюсь, не достигну ли я Христа, я, как достиг меня Христос Иисус. Кого он достигнуть хочет? Я когда-то проповедовал на это место, я пример такой привел. Я сказал, я говорю, представьте себе, что стоит, и на него там целая армия движется на человека, и он хочет пробиться через... Он говорит, я все равно пробьюсь и пройду, и встану. Мне вот эти исторические фильмы нравятся, когда он там, на него там толпа бежит, там все с этими, да, и он там на коне туда врывается, да, в эту толпу, и у него цель, он ее пробьет, он пройдет туда. Несмотря на то, как его будут бить, он коня рубит, он вскакивает, он видит там главного, да? У него цель, мне надо к этому царю прийти, он идет к нему, он идет туда, а его на всех сторон его нападает. Павел говорит, не достигну ли я, как он меня достиг, как он пробрался ко мне и достиг меня. Его цель. А вы знаете, где он находится, Павел, в Филиппийцах? Он пишет. Он находится в тюрьме, в Риме. Это уже Евангелие по всему миру было распространено. Уже все он сделал. И он сидит и говорит, я сижу сейчас здесь, в заключении, да, под стражей. И моя цель, я хочу Христа приобрести. Я хочу его знать. Я его хочу, я одержим этой мыслью, я хочу Христа. Мне не хватает Христа. Мне больше надо Христа. Больше, больше, больше и больше. Теперь он пишет. Итак, кто из нас совершен, 15 стих, так должен мыслить. Сильный брат, сестра, совершенная, значит, так и должна мыслить, как я. И потом он успокаивается и говорит, подождите, если же вы о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет. Не переживайте, если мы еще до этого не дожили. Все нормально. И если мы его, Бог нам это откроет, мы будем так жить. Это наш с вами ориентир, куда мы можем идти. То есть вот это христианство настоящее. Это христианство, когда мы с вами поймем, все понял Павел. Первая глава, 21 стих. Ибо для меня жизнь Христос и смерть выигрыш, приобретение. Выигрыш там написано, да? Гевин. Выигрыш. Я умер, выиграл. Пока живу. Я могу жить только, если же для меня жизнь Христос. Смотрите, что он пишет. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему телу, то не знаю, что избрать. Влечет меня и то, и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. Есть. Либо я живу здесь, и это кому-то пользу приносит на земле, либо тогда туда сразу, потому что здесь делать нечего. Это инопланетянин, который на этой земле живет, которого забыли здесь и улетели. И он говорит, я не могу, я хочу туда. Там моя родина, там мои друзья, там мой дом. А здесь ему говорят, ну посмотри, вот ты такой, то есть ты тут пользу приносишь. Ну ладно, раз я пользу здесь приношу, так уж и быть, я здесь побуду. Но только если я буду здесь пользу приносить. И чем думать? О горнем помышляете, в Колоссянам параллельное послание, а не о земном. Там сидит Спаситель. О горнем помышляете, 3 глава, а не о земном. Диму нашего поздравили с днем рождения, Катю его, Матфея, 6:33. Что там написано? Ищите прежде всего Царство Небесное. Я пишу ему, если бы все христиане так жили, вот бы жизнь была бы. Ищите прежде всего Царство Божие, правды Его, и все это приложится к вам. У нас как раз все наоборот. Мы когда-нибудь дойдем до этого, если доживем. Поэтому нам с вами надо, нам надо научиться, нам просто надо научиться, нам надо увидеть цель. Цель моя, я хочу жить, я имею смысл только на этой земле жить. Если у меня есть дом, квартира, я болею или здоровый. Имеет смысл на этой земле только жить, если жизнь моя приносит плод другим людям. Но Христос для меня жизнь. То есть жизнь для меня Христос. Если не Христос, то смысла жизни нет. Зачем тогда? Он там пишет, в 3 главе он пишет, смотрите, он пишет, ибо я все почитаю за ссор, да и от всего отказался. Он пишет сначала все, что у него было раньше, до того, как он покаялся. А потом он пишет о всем, что уже сейчас, когда он верующий. И это-то мне тоже читать. А что она мне даст? Как человек устроен? Если ему говорят, что он хороший, он сразу нос поднимается. Если ему говорят, что плохой, он сильно не опускается тогда в другую сторону. Он как бык тогда через очки смотрит, да? Как поднимается, он уже вот так смотрит. А хороший пример с очками, что если так, хоть так, я не вижу, я только прямо смотреть могу. Я так уже не вижу, и вот так не вижу тоже, да? С некоторыми людьми, они вот так ходят, жвачка так, жихит ходит, да? Другие так все время там ходят, на всех смотрят. Я вам говорю уже, как Спержин сказал, когда ему проповедовал, ему подошла одна бабушка и говорит, какая у вас хорошая проповедь была, как вы хорошо проповедовали. Он говорит, я знаю, сестра, только сейчас мне дьявол на ушко это прошептал.
Нет, он не бабушка говорил,
естественно,
бабушка.
Дьявол через бабушку.
Что это ему... Павел говорит, это мне шадан приносит. Шадан там написано. Счета, шадан, да, мы смотрели по-немецки, Роберт, да? То есть это мне вред приносит. Если мне кто-нибудь, Павел говорит, если кто-нибудь подходит мне и говорит, Павел, молодец, какую церковь ты организовал Филиппа? Он говорит, мне это шадан приносит. Вред. Я страдать от... Мне вред наносит это. Она ему вредна. Он говорит, это вред мне наносит. Потому что... Почему? Потому что он говорит... Потому что он пишет... Помните, он в Коринфянах пишет, что три раза просил я этого ангела, чтобы убрал от меня Господь. Но Господь сказал, нет, довольно себя. Для чего? Чтобы я не... Чрезвычайностью откровений. Павлу такие были откровения, которые мог сказать, знаете что, ребята... Я тут, а вы тут мне будете сейчас рассказывать, чтобы я это не делал. И эта опасность сидела у Павла. И он это прекрасно понимал. Для этого мне нужен этот тормоз рядом со мной. Если его не будет, кулаком в лицо меня. Представьте, да, Павел, какую церковь ты в Филиппах организовал? Он только нос поднимая. Ему кто-нибудь рядом другой подходит, говорит. Там же всегда, за ним же всегда ходили. А он против Филиппа, он, мы римские граждане, а он против Рима здесь восстание делает. В колоды, хух его. И он сразу, спасибо Господи, убери, пожалуйста, его от меня, а, чтобы не превозносился. Ну я так, не знаю, что там было, а просто, да, что он пишет, стоит конкретно, только нос поднял, раз сразу в нос, все. И он это видит как что? Как благо, он говорит, в немощах я силен, поэтому буду хвалиться немощами моими. Я ничего не умею и ничего не могу. Павел, ты с красным дипломом университет закончил. Для меня это шанс. Нет у меня никакого красного диплома. Христос у меня есть. Христос у меня есть. Ты, у тебя работа такая, Павел, да ты работаешь, тебя все уважают. Шадан для меня это вред. Нет у меня никакой работы. Если бы не Христос, никакой работы не было. Вся работа это мой Христос. Я ему работаю, я ему здесь делаю, я ему сортирую, я ему упаковываю. Я для него это все делаю. Это куда-то пойдет, и он знает, куда это отправит. Для меня жизнь Христос. Я живу для Христа. И мой плод должен кому-то плод приносить. И если он не приносит, тогда на небо. Здесь делать нечего. Смысла нет на земле. Ты инопланетянин. Давайте мы с вами помолимся. Давайте, может быть, мы с вами... Что-то я не думал, так далеко еще нет. Насчет домашнего задания. У нас, смотрите, меня в следующую пятницу не будет. Соберетесь? Все равно? Я думаю, что все равно можете, если у вас желание есть, все.